Мы продолжаем серию проповедей по книге «Исход». И мы дошли до 17 главы. Бог вывел своего народа из Египта. Он проводил их через море. Он вел их в пустыне. И они идут в гора Синай. И после этого в обетованную землю. И в пустыне по пути они проходят несколько испытаний. Было Мера, место, где вода была горькая. В пустыне они оказались без еды. И Бог послал ману и перепила, чтобы кормить их. И сегодня мы увидим еще два испытания, через которые они прошли. Снова не было воды. Пустыне все-таки, и потом было нападение на них от одного народа. И все вот эти четыре испытания, которые они проходят, они имеют похожую форму. То есть они проходят почти так же. Приходит испытание, народ начинает жаловаться, бунтоваться, сомневаться. Потом Бог их избавляет. После Синая немножко по-другому проходит. Потому что Бог начинает их осуждать и наказывать за их бунт. А пока еще они не получили закон в полном мере, пока у них ответственность меньше, пока благодать Божия еще готовит им для того, что будет впереди. И в 1 Коринфянам 10 глава говорится о том, что это были образы для нас. То есть мы должны учиться на их пример. И очень похоже это как учитель, который учит ребенка, который не понимает. Потому что эти уроки повторяются и повторяются и повторяются. Вот здесь мы говорили о том, что 4 раза повторяется. В принципе, один и тот же урок. Давайте мы будем внимательны к тому, что происходит, к тому, что учится здесь. Давайте перед тем, как прочитаем, мы помолимся вместе. Господь всемогущий, я благодарю Тебя за Твою милость к нам. Я благодарю Тебя за то, что Ты хранишь нас и ведешь нас. И я благодарю Тебя за Слово Твое, Господь. Это наш путеводитель. Это для нас мудрость. Для нас это достаточное откровение, которое говорит нам о том, как нам жить, как нам быть, как нам следовать за Тобой. Помоги нам, Господь, сегодня внимать. Помоги нам сегодня, Господь, вникать в Слово Твое. И помоги нам не только слышать, но и применить. Открой наши глаза, открой наши уши, открой наши сердца, Господь. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова. О том, чтобы Ты говорил, Господь, нашим сердцам, Твоим голосом. Просим, Господи, молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Семнадцатая глава, книга «Исход». «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших, и стада наши. Моисей возопил Господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. Они ушли из того места, где находились, и написано «по повелению Господню». То есть, в то время, как мы читали раньше, шел перед ними днем столб облака и ночью столб огня. И это то, как Бог водил их. И каждым шагом они шли за Ним. И Бог вводил в определенное направление в гору Синай, где они должны были получить закон. И Рефидим, это может быть 10 километров оттуда. Это очень близко. Это как бы вот через день, и они уже доходят, дойдут до места. И здесь как бы две возникла проблема, что нету воды. С одной стороны, они шли по повелению Господню. Они исполняли Его волю. Они шли за Ним. Видимым образом Бог шел впереди них. Не было в этом сомнения. Но, с другой стороны, не было воды пить народу. Они находились в воле Бога. Они шли за Богом, но, тем не менее, возникли проблемы. И немалые проблемы. Да? В пустыне не имеет воды, это серьезная проблема. Жара, зной, человек быстро иссыхает, и нужно пить постоянно. Это был вопрос жизни и смерти, на самом деле. Иногда в нашей жизни так же происходит. Так же происходит, что мы двигаемся вроде по воле Бога, мы убеждены, что мы поступаем правильно, что мы делаем то, что надо. И начинаются проблемы. И что нам делать? Какой нам делать вывод? Иногда мы делаем вывод, что, ну, значит, не воля Бога. Но в случае с Израилем это был бы неправильный вывод. Иногда Бог дает нам трудности по пути делать Его воля, чтобы проверять нас по своим причинам. И не значит просто потому, что возникли трудности, что не воля Бога. Много всего открыто нам в Библии. Да? Мы говорили о равнодушии и о благовестии. Нелегко часто рассказать Евангелие человеку. Иногда мы начинаем этот разговор, и мы стараемся, как бы, вот, начинаем с чего-то и уходим, как бы, стараемся говорить о Христе, и они уведут разговор в другую сторону. Или мы подходим, и человек говорит, что нет, я занят сегодня. Некогда. Мы думаем, ну, может быть, не воля Бога. А воля Бога открыта для нас. Воля Бога, она явна. И нет повода сомневаться, потому что это немножко трудно. Нам нужно пройти эти трудности, чтобы Бог прославлялся. Или мы делаем вывод, что вот начинается проблема, это значит, Бог осуждает мой грех. Или грех другого человека он осуждает. И я как-то вот попался вот в эти трудности. Но Бог дал эту ситуацию в жизни израильтян не как наказание, а именно потому, что Он любил их, Он хотел их воспитывать и учить. Тоже не всегда трудности, с которыми мы встречаемся, а значит, что мы в чем-то согрешили. И в Библии как бы делается различение между обвинением, которое сатана обвиняет нас, осуждением, и обличением, которое Бог приносит в нашу жизнь. Обличение отличается тем, что когда Бог обличает нас о чем-то, это очень конкретно. Это то, в чем мы можем покаяться. То, что мы можем брать и понять, и мы можем конкретно менять свое мнение, исповедоваться, покаяться перед Богом в этом. Осуждение, обвинение, которое идет от сатаны, оно общее. Она говорит, что вот ты плохой. И нет ничего конкретного, которое можно менять, в котором можно покаяться. Это просто вот осуждение, обвинение, что все плохо, ты плохой, ты никакой. Какой ты верующий? Таким образом мы можем различать. Не все, что происходит в нашей жизни, это наказание от Бога. Не все, что происходит в нашей жизни, значит, что это не воля Бога. Иногда Бог допускает трудности просто, чтобы учить нас, потому что Он любит нас, потому что Он неравнодушен к нам. Он хочет, чтобы мы росли. В прошлый раз мы смотрели, как у них не хватило еды. В этот раз не хватило воды. Но результат их реакция одна и та же. Они укоряли Моисея. Укорял народ Моисея. И третий стих говорит, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморит жажду нас и детей наших, и стада наши. В этот раз настолько серьезно, что Моисей в 4 стихе говорит, еще немного, и побьют меня камнями. Народ требует, дайте нам пить. И Моисей говорит, что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? Когда возникает проблема, гораздо легче обвинить кого-то, чем просто продумать, промолить и действует в какой-то ситуации. Здесь Израиль, она, народ могли бы думать, мы в пустыне, неудивительно, что здесь воды нету, нам нужно молиться Богу, нам нужно обратиться к Нему, чтобы Он исполнил эту нужду. А вместо этого они навалились на Моисей, начали роптать, укорить его. Это не помогает решить. В прошлый раз я цитировал Римлянам 13 глава, где написано «Нет власти ни от Бога». Может быть, мы бы никогда не думали о том, чтобы обвинить Бога напрямую. Но часто мы косвенно обвиняем Бога, потому что мы обвиняем тех людей, которые Он поставил над нами. Мы не признаем Божье право царствовать, руководить нашу жизнь. Он имеет право руководить нашу жизнь, потому что Он сотворил нас. И если мы верующие, Он тем более имеет право руководить нашу жизнь, потому что мы согласились на то, чтобы идти за Ним. Мы согласились и принимали Его в руководство, в нашу жизнь, Его господство. Он купил нас из смерти. Он вытащил нас из болота, дал нам новую жизнь. Тем более мы обязаны Ему. Некоторые фразы, которые мы говорим, мы используем, может быть, не помогают нам понять эту истину. Мы говорим о том, что я принял Христа. Человек принял Христа. Не всегда мы говорим о том, в каком качестве принял Христа. Да, мы принимаем Христос как Господь и Спаситель. Мы принимаем Его как руководитель в нашу жизнь. Мы говорим о том, что человек покаялся. Мы покаялись. А в чем мы покаялись? Покаялись в своих грехах. Но прежде всего, наш грех – это то, что мы не признавали господство Бога в нашей жизни, что мы не жили в послушании Ему, потому что Он достоин нашего послушания. Мы говорим, что человек уверовал, а на самом деле то, что мы имеем в виду, что человек доверился свою жизнь в руки Божьи, чтобы Бог руководил им. В прошлый раз мы смотрели, как они вспоминали Египта. И здесь снова они вспоминают Египта, что вот ты вывел нас оттуда. Как будто в Египте был рай на земле. В прошлый раз они говорили, что вот там мы сидели у котлы с мясом. И иногда мы так же реагируем, когда начинаются трудности в нашей жизни. Мы смотрим назад, как это было в Египте. Как мы жили до того, как мы пришли к Христу. И так легко вернуться туда и смотреть назад и думать, что вот тогда жизнь была такая гораздо легче. И мы забываем, насколько наша жизнь была сложна. Мы забываем, насколько мы были несчастны. Мы забываем, насколько мы жили в рабстве греха тогда. Мы забываем о том, что мы даже не знали Бога и не прославляли Его. Мы попадаем в стрессовые ситуации, начинается стресс в нашей жизни, и мы тянемся за сигарету или чтобы выпить, потому что вот тогда, в той жизни, там, в Египте, мы так разрешили вот эти проблемы. Но это в прошлом. И везде в Писании есть эти предупреждения. Не возвращайтесь туда. Не возвращайтесь туда. Иисус говорит своим ученикам, он говорит, что не господствуйте друг на друга. Потому что так в мире управляют. Павел говорит о том, что проповедь Евангелия — это не прекрасные, не возвышенные слова, умные слова. Это в силе Духа Святого должен быть. Яков говорит о том, что мы враждуем и спорим, убываем и завидуем, потому что не получаем то, что мы хотим. Мы требуем друг от друга. Друзья, так мы жили тогда. Яков говорит о том, что надо просить у Бога, потому что теперь вы другие. Вы не живете в Египте. Не надо вернуться в Египет. Не надо тянуть вот свою жизнь здесь, того, что было там. Мы оставляем прошлое и стираемся вперед. Духовно иногда мы можем стараться вернуться туда. И Писание говорит о том, что мы умерли. Если мы верующие, мы умерли для этой жизни. В Римлянам 6 глава, 11 стих написано: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». То есть мы считаем себя мертвыми для этой прошлой жизни. Египет – это уже давно. Уже не возвращаться туда. И смысл думать о том, что было хорошо в той жизни, нету. Потому что мы только вспоминаем то, что было хорошо. И все, что было плохо там, мы забываем. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Это уже не наша жизнь. 4 стих. Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями». И можно сравнить вот эти две реакции, да? Народ, не хватило у них веры. Они начали жаловаться. Была злость с их стороны, была агрессия к Моисею. Они вспоминали, как было в Египте. А Моисея, он имел веру. Он обратился к Богу, он молился. Он не просил даже, почему, Господь, это происходит. Он просто просил, что мне делать? И ожидал ответ. И ответ последовал. 5 стих. «И сказал Господь Моисею: пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобою там, на скале в Хориве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек место тому имя Масса и Мрива по причине укорения сынов Израилевы. И потому что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет. Моисей молится, и Бог снова милует своего народа. Они заслуживали наказания за свой грех. На самом деле, 3 раза в книге «Второй законе» упоминается этот случай. Упоминается вот этот случай в пустыне, где Израиль бунтовался. И упоминается как предупреждение, чтобы не вести себя так. 9 глава, 22 стих, 2 законе написано: «И в Тавере, в Массе и Киброт Гатаве вы раздражали Господа». И как они могли задать этот вопрос? Есть ли Господь среди нас или нет? Не показал ли им Бог снова и снова, что Он действительно с ними? Вот это самое утро они бы собирали ману небесную. Еда, которую Бог сверхъестественным образом сыпал в пустыне. Вот только вот утром они собирали от Его руки сверхъестественную пищу, а сейчас они уже задают вопрос: а есть ли Бог среди нас? Здесь Он с нами или нет? Это кажется нелепо. Но, друзья, иногда мы так же поступаем. И иногда даже мы как верующие, как люди, в котором живет Дух Святой, мы задаем этот вопрос. Есть ли Господь среди нас или нет? Иногда мы живем, как будто Его нет здесь. Как будто Его нет в нашей жизни. Как будто мы не Его дети, а какие-то сироты. И в результате мы начинаем думать, что всю жизнь зависит от нас. Что мы должны все делать. И если получается, то получается гордость. Что да, я это сделал. А если не получается, то отчаяние, потому что вот больше никуда. И мы живем свою жизнь, как будто Бога нет. Мы задаем этот вопрос: есть ли Господь среди нас? Мы чувствуем, что мы нуждаемся в вот этот старый египтянский пути, потому что мы не живем в силе Духа Святого. И единственный способ, который я знаю, чтобы это не случилось с нами, это когда мы каждый день выделяем время, чтобы общаться с Ним. Чтобы каждый день мы снова сознательно вчитаемся в Слово Его. Молимся Ему, общаемся с Ним. Когда мы в течение дня приглашаем Его в наш день, проводим этот день вместе с Ним. Как написано в Ефесянам, мы молимся всякой молитвой, всякое время. Всю наша жизнь проходит с Ним в молитве. Несмотря на их сомнения, несмотря на их ропот, Бог милостлив. И вместе наказания Он дает воду. И потом сразу после первой кризис идет второй кризис. Это с 8 стиха. «И пришли амаликтяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: выбери нам, это Иисус Навин, Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликтянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликтянами. А Моисей и Аарон и Ор возошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеевы отяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его. Один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека, и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книге и внушай Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниси, ибо сказал он рука на престоле Господа, бран у Господа против Амалика из рода в род. Второе законие, 25 глава, есть немножко больше подробностей об этой битве, и она ставит все немножко в другом свете. 25 глава, 17 стих написано: «Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». То есть то, что они сделали, было очень низко. Они нападали на Израиля сзади, где были те, которые вот медленно шли, те, которые были старые или совсем молодые, с маленькими детьми, которые не могли успевать за главной вот эта группа израильтян. А амаликитяне, они как раз вот на этих людей нападали. Это что-то похоже на, не знаю, террористический акт или на какой-то очень низкий ход, где невинных людей страдают. Здесь не армия против армии. Здесь нападение на мирных жителей. И тем более они выбрали тех самых слабых. Это как будто кто-то подложил бомбу в больницу, чтобы специально напасть на тех, которые и так они слабы, и так им плохо. Здесь ничего не написано про реакцию народа. Нам просто говорится то, что Моисей сделал. Он призвал Иисуса Навин, это первый раз, когда мы услышим о нем, и сказал ему: собирай армию, будем сразиться с ними. Помните, когда Израиль стоял перед морем, и египтяне шли на них, и Бог сказал им: ничего не делайте, просто стойте, и я буду сразиться за вами. Они были абсолютно пассивны, ничего не делали, и Бог прославился тем, что Он сам действовал, Он сам избавил их. В этот раз все по-другому. В этот раз Израиль должен сам сразиться. Они должны активно участвовать в этот бой. И в тот или другой ситуации сила Божия является решающей. Это сила Бога, который решает ситуации. Бог убрал Моисея из поля битвы. Ему было уже 80 лет к этому времени. И вот это их первое сражение было без Моисея. Моисей, который спас их столько раз. Каждый раз, когда возникают проблемы, они прибегают к Моисею. Иногда с ропотом, иногда с жалобой. Ну, всегда с ропотом, всегда с жалобой, да? Но всегда Моисей вручал им. Всегда он помог, он помолился Богу и разрешил ситуацию. Теперь Моисей не будет рядом, он будет на холме. Но в его руках будет вот этот жезл, через который Бог сотворил уже несколько чудеса. И он будет стоять и держать этот жезл над головой. И написано, что руки Моисеевы отяжелели. Ну, это можно понять. И он не мог держать. И в тот момент, когда он отпускает жезл, начинают проигрывать израильтяне. И когда он снова поднимает, начинает битва в их сторону идти. Они начинают побеждать. И Бог показывает, что это его сила. Что здесь сила Божия. У Моисея даже нету сил, чтобы держать этот жезл. Ему помогли Аарон и Ор, поддерживали его. Но они показали, что сила в битве, решающий фактор битвы, это Господь Бог, а не та армия, которая вот здесь сразится. Израиль должен быть верен исполнять свою роль. Но решающий фактор – это сила Божия. И Бог снова их учит. Мы в прошлый раз говорили о том, что Он учил их в пустыне. Почему каждый день Он дал пищу только на этот день? Чтобы они понимали, что это Бог, который заботится о них. Что это Бог, источник их безопасности. Что только в Боге жизнь наша. Что Он тот, который дает им все. Нужно довериться Ему и ходить в послушание. Друзья, нам также нужно знать, учить эти уроки. Нам также нужно учиться довериться Богу. Нам также нужно учиться быть послушным Ему. Бог вывел своего народа из Египта, чтобы они поклонялись Ему. Но вы знаете, что христианство — это не свод правил. Это не просто то, что нужно исполнять то, то и то. Бог хочет нечто большее. Бог хочет наши сердца. Он хочет наше доверие. Он приводит нас к тому, чтобы мы понимали, что мы не можем без Него жить. Это сердце Евангелия. Это то, чем отличается христианство от всех остальных религий. Все религии предлагают путь, где мы можем спасти себе, где мы можем исполнять то и другое, и третье. Обряды, молитвы, подвиги. Мы совершаем все вот это, и мы достигаем спасения. Если мы достаточно хорошо это все исполняли. Христианство говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Что невозможно человеку спасти себе. Наши грехи настолько очернили нас. Наша природа настолько испорчена, что мы не можем никак спасти себя. Бог совершенен и святой, и мы никогда не станем такими в этой жизни. Нам нужен Спаситель. Нам нужен Тот, который может поднять нас. Нам нужен Тот, который может спасти нас. Тот, который может очистить нас и простить нас. И это Иисус Христос, который умер за наши грехи. В пустыне Бог хотел, чтобы свой народ понял, что жизнь идет от Него, что спасение только в Него, что все, что нам нужно, чтобы жить долго и счастливо, это быть в Нем. Это Он учил своему народу в пустыне. Это Он учит нас сегодня, что жизнь в Нем. И нужно обратиться к Нему. И сказал Господь Моисею, это 14 стих, напиши сие для памяти в книге и внушай Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. Это первый раз, где упоминается Писание. Первый раз, где в Библии упоминается, что они писали что-то. И обычно это знак того, что что-то очень важное происходит, когда что-то написано, или Бог говорит, напиши. А в следующий раз это будет 10 заповедей. Это моментально, это очень важное событие. Почему такое отношение к амаликитянам? Ну, именно потому, что они так поступили. Поступили как террористы, нападали на невинных людей, не на армию. Бог осуждал их. И это, друзья, тоже для нас это образ. Это тоже для нас это урок. Потому что амаликитяне это были те народы, которые сопротивлялись против Израиля в течение всей их истории. В книге Эстера уже незадолго до Нового Завета говорится про Анан. Он был злодей в этой истории. Он был амаликитянин из этого народа. Так что из этого народа в течение вот всей вот этой истории Ветхого Завета Они создали проблемы для Израиля. Они противились Богу и его народу. И здесь Бог говорит очень ясно и четко о том, что будет суд для тех, которые противятся Богу, для тех, которые противятся его народу. Им придется отвечать перед ним. Будет суд, будет наказание. И это предупреждение для всех, которые противятся Богу. Для всех, которые враждуют или игнорируют Бога. Это предупреждение о том, что будет с ними. 15 стих. «И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниси». То есть Бог – знамение наше. «Ибо сказал он, рука на престоле Господа, бран у Господа против Амалека из рода в род». Моисей ставит этот памятник, чтобы Израиль помнил о том, что было. И этот жезл, который он держал, это был как знамение над народом, чтобы привлечь внимание, что здесь Божья сила решает. Здесь Божье величие решает. И каждый из нас должен помнить об этом, что Бог как знамение, вот, которое, как флаг, который висит над нами. Наш покровитель, тот, который заботится о нас, тот, который дает нам все, что нужно для жизни и благочестия. Бог. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою милость к нам. Я благодарю Тебя за то, что Ты впечатлил в страницах Священного Писания этой истории, чтобы мы могли бы учиться, Господь, на ошибки других, на жизнь других. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты помог нам довериться Тебе, Господь, в любой ситуации. Знать, что Ты не бросаешь нас. О том, что просто потому, что происходят какие-то неприятности в жизни, какие-то трудности, хоть они очень тяжелые, это не говорит о том, что Ты покидал нас. Наоборот, это говорит о том, что Ты ведешь свою работу в нашу жизнь. Это говорит о том, что Ты близок. И помоги нам, Господь, тоже помнить о том, что есть это знамение, что есть этот флаг, который висит, который провозглашает Твое величие, Твое покровительство, Твою заботу о нас. Слава Тебе, Господь! Мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.